Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Идут годы, мы совершаем неверные движения, а затем переживаем. Начинаем что-то делать, думая, что это приведет к чему-то хорошему, а оказывается наоборот. Откуда мы знаем, что хочет Бог? Как его понять? Достаточно ли для этого Библии? Как мы можем отличить волю Божию от своих мыслей? Добрый день, дорогие друзья! Погружение от передачи «Евангельских христианок-баптистов», во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответьте. И сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях по обыкновению пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Всем добрый день. Привет, Игорь.
Вот не заскучал ты, когда я «Пройдут годы» ты начал? Да, друзья, вы можете подключаться к нам. У нас сегодня очень простая тема. Тема о том, как вообще можем ли мы понять Бога. Вот как можно понять Бога? Например, сразу сейчас отсеку часть аудитории, да, упомянув Пауля Тилиха. Да. Пауль Тилих вообще считал, что Бога понять практически невозможно, и вообще описать его фактически невозможно. Может, от этого у него все и проблемы были, мне кажется. Так вот. Знаешь, с чего все началось? Слушатель нам задал очень простой и лаконичный вопрос, а мы уже начали философствовать. Откуда мы знаем, что хочет Бог? Вот давай подумаем над этим. Знаешь, над чем я задумался? О наших ошибках, которые, ну, вот мы каждый с тобой совершили за жизнь не одну и не две, скажем честно, да?
Неужели три?
И даже не три, и даже не десять, да? Скажи, вот ты жалеешь об ошибках?
Ну, о некоторых ошибках я очень сожалею. И я просто вижу последствия их сейчас, совершенные ошибки там 10 лет назад, они имеют последствия сейчас, и я очень сожалею. У меня нет такого, что, знаешь, ну вот ошибся, значит, так и надо было. Я не верю в это. Можно было лучше. Поэтому...
Слушай, ну то есть ты вот вообще очень-очень сильно погружаешься в свою такую рефлексию о том, что ты вот неправильно сделал что-то, да?
Нет, я не очень сильно погружаюсь, просто я реалист, и я вижу последствия. Угу. Ну, если даже, скажем, вот просто про детей поговорить, потому что, ну, я папа, естественно, у меня дети, то там, допустим, Августин Блаженный говорил о том, что порок в детях настолько силен и настолько он очевиден, но откуда берут дети пороки, как не от родителей? Не от их ошибок, от ошибок общества. И когда эти дети вырастают, и эти все ошибки, которые совершили с ними в детстве, вылезают наружу, мы обвиняем их в их порочности, на самом деле они несут последствия всех наших ошибок. И когда я говорю, что я сожалею о многих ошибках, которые я сделал когда-то, я прежде всего говорю о своих детях. Это очевидно. И когда мне сейчас некомфортно и неудобно с ними, и они делают какие-то вещи, которые несовместимы с моим восприятием этого мира, то я оборачиваюсь назад и понимаю, что помимо их своей воли, мои ошибки внесли большую лепту. То есть такой союз.
Знаешь, у Филиппа Киндреда Дика, да, такого культового, очень странного американского писателя-фантаста, есть небольшая новелка, ну, рассказ, да, не новелла, это все-таки рассказ, который называется «Бюро корректировки», да, и вот из него целый фильм сделали, «Меняющий реальность», абсолютно пересобрав эту идею. Если не видел, то крайне советую посмотреть хотя бы, да, и почитать рассказ. Потому что рассказ действительно другой, да. Там рассказ как раз поднимает вопрос о том, что есть вот некий Бог, и Бог и его воля, да, есть его план. И существует некое бюро корректировки, некие ангелы, да, как, которые на ангелов мало похожи, да, в этом рассказе. Суровые ребята такие, которые занимаются тем, что делают корректировку, значит, действий, соответственно, людей в зависимости от воли Бога, да, от воли Всевышнего. Да. Ну и в конце концов вот главный герой пробирается к этому, значит, самому главному, да, Богу, и, в общем, попытается понять, вот что, как. Фильм, опять же, повторюсь, он немножко... Знаешь, фильм из тех... Он как раз из тех фильмов, которые... Если ты кальвинист, то ты увидишь там кальвинистскую теорию, а если ты армянин, то видишь армянскую теорию, да?
Ну, хороший фильм, значит, да, не очень, поссорит никого.
Да, очень хороший фильм, да, действительно, поссорит всех. Вот. Но что там очень интересно? Очень интересно, что я никогда не задумывался о том, как... Мы говорим о плане Божьем и бурные богословские дебаты о том, что вот есть ли план Божий, нет ли плана Божьего, да, в Библии нет такого, что это план Божий, да, ну, другие доказывают, как, слушайте, ну, все то, что происходит, вся история, это, в общем, по сути, реализация плана Божьего. Так вот, как ты вообще смотришь на вопрос, ты можешь учиться, вот давай так вот зайдем, ты можешь учиться на ошибках, чему они тебя научили?
Ну... В первую очередь, ошибки меня научили, первую вещь, потому что я несовершенен, угу. А вторую вещь, которую они меня научили, это то, что я буду совершать ошибки.
Вот так вот.
Потому что все остальное, там, просить прощения, учиться, это, конечно, важно, но две вещи, которые мне нужно принять, прежде всего, для себя, и понять, почему что-то происходит не так, как ты планировал, или не так, как Бог планировал, то нужно понять две вещи. Я несовершенен, и вторая вещь, я буду ошибаться дальше. И когда у тебя это есть, ну, более-менее какой-то мир внутренний ты можешь приобрести. Вот, потому что все остальное, либо поправка, ну, там, объяснение того, что вот он не так сделал, или вот она не так сделала, вот, и это не по мне. Мне кажется, так неправильно думать.
Ну, ведь это же логично. Жена, которую ты дал мне, она дала мне есть.
Да, я согласен. Вот это мне логика понятна, и мне как раз она не очень нравится. Не очень нравится. Я могу сказать, многие говорят, что сделали ошибку, и давайте мы вот оставим все. Возможно, так и должно было быть. Нет, так не должно было быть. Просто Господь может эти наши ошибки в наше благо обратить. Угу. Но это Его часть. А наша часть, мы уже ее провалили. И вот если мы готовы с этим жить, то, в общем-то, мы очень близко подходим к пониманию христианства. А если мы не готовы к тому, что мы совершаем ошибки, и что мы несовершенны, ну, значит, мы... довольно-таки близко к тем людям, которых назвали гробами окрашенными.
Угу. Ну-ка вот поясни, почему ты считаешь, что люди, которые не готовы жить с этими ошибками, да, вот они близки к тем самым книжникам и фарисеям, которых обличал Христос?
Ну, поневоле они, как, ну, я так думаю, я так думаю. Поневоле им нужно искать объяснение того, что произошло. И если они не видят этого объяснения в себе, то они обязательно его найдут в других. Угу. Не я плохой, он плохая. Не я плохой, обстоятельства так сложились. Обстоятельства сложились, люди несовершенные вокруг тебя. Но это не исключает того, что ты несовершенен, и ты ошибаешься. Вот. Мне кажется, так. Но если говорить о воле Божьей, там, о его планировании, о чем там, изначально ты заявил, то я надеюсь, у него есть план. И все идет по плану, по его плану.
Вернусь я. Да, дорогие друзья, вы можете подключаться. Как вы считаете, мы можем понять, что хочет Бог? И вот интересно, друзья, назовете ли вы сразу то, что обычно называют в этот момент, да, вот конкретную волю Божью на что-то, да, мне просто интересно, то есть пойдут ли с места Священного Писания вот конкретно говорящие о воле Божьей, и о ясной и понятной воле Божьей
они
для нас.
Есть.
Да, они, да, безусловно, много. Они есть, да.
Они, к сожалению, не освещают, или к радости, я бы сказал даже, вот, наверное, все-таки к радости, не освещают всех аспектов жизни нашей. Они все-таки, Писание, эта книга о взаимоотношениях Бога и человека. Угу. Да, и не все в моей жизни, не все ответы, которые, не на все вопросы, которые ставит передо мной жизнь, есть ответы в Библии. Я должен думать, искать, общаться и учиться, получать эти ответы. Какие-то ответы очень простые, они из Библии. Их сложно принять, но они простые. Угу. А какие-то ответы я должен сам найти. Ну, например, кто будет моя жена? Очень многие ищут благословения. Бонхёффер говорил, что Бог дает право мужчине выбрать женщину, но как-то, я не помню, как там дословно, но вот жить как с ней, он не оставляет выбора.
Но, да, если говорить, да, друзья, еще раз напоминаю, что вы можете нам написать, можете сделать через сайт telos.fm, через плеер на сайте, вы также можете под трансляцией написать свои комментарии, свои варианты ответов, и можете задать также вопросы. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Петр Морозов. Мы говорим о том, можем ли мы понять, чего хочет от нас Бог. Да? И смотри, если говорить о Бонхёффере, то там я примерно понимаю, о чем ты говоришь. Это его наставление на наступающий брак. Он находился уже в концентрационном лагере, и верующие из его церкви, которые хотели, чтобы он их сочетал, они попросили написать им проповедь, наставление, и вот, соответственно, чтобы их перед тем, как они сочетались, им прочитали. Да? То есть таким образом они посчитали, что пастор Дитрих их сочетал. И, собственно, это наставление, естественно, оно сохранилось, и там как раз Бонхёффер говорит о том, что Бог подготовил для вас все, то есть Бог вас благословил. Бог подготовил все для того, чтобы ваш брак был счастливым. А будет ли он счастливый, вот теперь это все зависит от вас. Да. То есть благословение Божье у вас есть, но не говорите, если у вас возникнут проблемы, и вы решите, что не было воли Божьей, не говорите вот этих слов, не было воли Божьей, воля Божья уже совершилась. Вот, ну, как бы, что Бог сочетал, тот человек да не разрушает, да? То есть вот эта вот ответственность человека за то, что происходит, за то, что он делает, Бонхёффер подчеркивал, да?
Ну, я разделяю с ним эти взгляды.
Я, в общем-то, тоже, но здесь, конечно же, есть какие-то вопросы. Вернусь я к все-таки фильму, да, не рассказу, а именно фильму. В фильме есть очень интересные моменты, да, для того, чтобы, в общем, вот это некое бюро корректировки, некие вот эти ангелы, которые отвечают за конкретные линии, связанные с конкретным человеком. У них есть книжечка, где эта линия корректируется и так далее. Вот, и для того, чтобы он сделал то, что нужно сделать, да, они самые разные обстоятельства. Ну, предположим, там, на тебя пролили кофе, ты пошел, значит, в туалет вымыть и, соответственно, пропустил. В этот момент ты должен был встретиться случайно с человеком, у вас завязались отношения, которые бы переросли в вот что-то важное, что повлияло бы еще на судьбы других людей. Да, вот эта цепочка. Мы эту цепочку не видим. Да? Один из богословов, теологов 20 века сказал о том, что Бог видит все линии, да, человеческого решения. Но зависит все от того, какое решение в конкретной точке примет человек. Да? Вот это вот, он иллюстрировал это взаимодействие или сотрудничество Бога и человека. Да? Вот свобода воли человека, Бог при этом все знает и видит все линии, что будет, если человек выберет вот это, или вот этот сделает решение, или вот это сделает решение. Но в конкретной точке человек вот принимает это решение, и начинается развиваться эта линия. Тоже очень спорная, слушай, теория, я тебе честно скажу, но довольно интересное упражнение для ума.
Я бы сказал, что даже это не теолог, это сродни фантасту какому-то, то есть это какое-то пятое измерение.
Но среди модернистских теологов 20 века вполне себе много таких. Смотри, почему для человека так важно знать волю Божию для своей жизни? Вот смотрите, жил человек себе спокойно, да, до того, как он уверовал. Он же не спрашивал там волю, чью-то волю на то, чтобы там быть с этим человеком или не быть с этим человеком, или выбирать, не выбирать. Откуда вот это появляется, вот эта боязнь неправильных решений?
Ну,
у христианина как раз.
Вот, его человека учат тому, что Бог совершенный, и у него все ответы правильные и совершенные. Его учат слушаться Богу. Конечно, у человека нет выбора, он обращается к нему за советом. А что еще делать, если все говорят, что ты грешник, что ты ошибаешься, и ты можешь только получить волю о своей жизни только у Бога? Естественно, он обращается к Библии, он обращается к пасторам, он обращается к старшим братьям, окружению христианскому, и пытается найти волю Божью для своей жизни, что, собственно, совершенно правильно. Мы даны друг другу, для этого нам даны учителя, у нас есть Писание, у нас есть время, которое мы посвящаем общению с Богом, и, конечно, мы хотим найти вот эту волю для нас, вот, и совершенную, угодную, и которая сделает нас вот буквально счастливыми. Но вот здесь вот есть один вот момент, который, как мне кажется, нужно прояснить. Я не уверен, что благая и угодная, совершенная воля Бога может всегда нас сделать счастливыми. Ну, или, скажем так, вот она может быть больше предназначена для счастья вечного, чем для кратковременного удовольствия. Вот. Поэтому, глядя на Христа, на Гефсиманию, на его борение, воля совершенная, угодная, она никак вот в ближайшие два дня не принесла Христу никакого удовлетворения.
Слушай, а вот скажи мне, честно, мне вот такое очень, как тебе сказать, мне такое коммерческое Евангелие, такое бытовое Евангелие, ну, как-то часто смущает. Да, то есть, ну, например, я поясню, что я имею в виду. Значит, когда, ну, вот я работаю, например, с подопечными, да, как служитель, и ко мне он приходит с определенной проблемой, да, и моя задача как служителя какая?
Выяснить, что хочет человек.
Так.
И показать это человеку.
Так.
Чтобы он понимал, чего он хочет.
Вот, ну...
А потом ты говоришь, что в этой ситуации... Воля благая, угодная.
Не знаю. Ты знаешь, я немножко свою задачу в другом вижу. Вот, видимо, тут два разных каких-то душепопечительских подхода, потому что я лично свою задачу вижу в том, чтобы человек учился жить сам, научился быть свободным. Да?
Шикарно.
Это сверхзадача. То есть я могу передать ему свой опыт, но я не могу, не должен и не могу решать за него его проблемы.
Принять за него решение. Да. Это самое лучшее, что может произойти. То есть нет там подходов разные, но если мы учим человека принимать самостоятельное решение, исходя из его личных взаимоотношений с Создателем и личного видения вот этой ситуации, понимания ее, то самостоятельное решение всегда лучше, чем... вот этот вот совет, который, я воспользуюсь, потому что вот он умнее меня. Там, угу. Да. Мне кажется, что мы учимся. Жизнь — это большая школа, и у нас есть право на ошибку. Да. Нам дается право на ошибку, лишь бы мы потом, ну, как ты говоришь, выносили уроки. Угу. Мы же учимся, мы поневоле учимся, и мы поневоле будем ошибаться. Вот. И вот боязнь ошибки или, скажем, там, бытовых вот ошибок, она очень сильно мешает людям. Особенно с тревожностью повышенной люди, они очень редко там принимают самостоятельные решения, уходят от решений. Психологи говорят, что уход от решений – это тоже решение. В общем, можно много мучиться, но человек...
И в итоге что-нибудь получится, конечно.
Да, но человек, он несет ответственность за принятые решения и не должен бояться их принимать. Ну, должен научиться их принимать. Может, он боится ошибиться, это правильно, это нормально. Мы все боимся ошибиться. Но учиться принимать решения, брать ответственность за них, в том числе брать ответственность за ошибки, на это нам целая жизнь дана. Мы учимся этому.
Видишь, я лично, ну, опять же, это опыт моего наставника, да, и он, ну, я все время, когда ему звоню, я как раз, вот ты процитировал, про мнительных и тревожных, вот я как раз мнительный, довольно тревожный человек, да.
Никогда бы не подумал.
Да, так вот, видишь, я создаю очень иллюзию такого, ни мнительного, ни тревожного. Так вот, я когда к нему обращаюсь, он говорит, ну, вот, что мне делать, да, вот ситуация, что мне делать? И вопрос, который меня всегда выбивает из седла и, в общем, доводит до белого колени. Говорит, а ты-то сам что думаешь?
Да.
Вот. А я не хочу думать, я хочу, чтобы мне сказали, как правильно. И я мог возложить ответственность на другого человека, если что-то не получится.
Разделить ответственность.
Ну, да, так более корректно можно выразить. Да? То есть здесь очень-очень интересно. Мы не хотим принимать своих решений. И у меня как раз... Да, я как-то разговаривал с человеком, который пришел, ну, стал входить в церковь, да, к нам. И он говорит, слушайте, а вы можете меня задать, вернее, ответить на простой вопрос? Он говорит, а что происходит с христианами, что они из ну, людей вот до уровня там решительных волевых превращается в какие-то вот, ну, вот в овечек, которые не могут принять решение. Я тогда очень возмутился и начал ему говорить, что тут у вас какие-то вот, ну, просто мифы и так далее, и так далее. А потом я вдруг подумал, послушав некоторое количество свидетельств, думаю, а вот действительно, ведь мы очень хотим, чтобы вся наша жизнь, она была такая... Знаешь, это как обычно, мы ведь рассказываем какое-то... Ты слушаешь какое-то христианское свидетельство, и это же, ну, просто такое впечатление, что ты какой-то мистический блокбастер, да, смотришь, да, то есть вот это Господь вот так устроил, это Господь... Откуда я знаю, что это устроил Господь? То есть это же я присваиваю этому, или у меня есть какое-то духовное видение, что это действительно действие Божие?
Ну, отчасти нас так учат, что каким-то образом Дух Святой подталкивает нас к определенным решениям. Ну, это можно услышать из кафедры и вообще в разговорах. И поэтому мы так это все объясняем и так все представляем. Вот мы очень часто используем: воля Божья была в том, что вот так вот и так вот. Отчасти всеобщая воля Божья состоит в том, чтобы все спаслись. И все события, которые приводят к спасению, ну, к покаянию, допустим, да, мы трактуем, что такова воля Божья. Да. Это не отнимает самостоятельности наших решений. Ну, никак не отнимает. Вообще-то вот такое исполнение воли Бога в моей жизни — это совместный проект, где участие обеих сторон на 100%. И моего, своей воли, да простят меня кальвинисты, и вот Бог участвует тоже в этом, потому что не могу я сказать, что вот я исключительно своей волей вот это что-то делаю. Да, была помощь, и эти все ситуации, которые я могу их представить и таким образом, что это вот чудесное вмешательство Бога в мою жизнь. С другой стороны, на это можно посмотреть и сказать: да, но это же принятое мною решение. Да, поэтому это совместный проект и совместное участие, и все, что касается спасения, мы можем сказать: да, это воля Божья. Сложнее, когда вопрос касается брака. Если существует там влечение, мы это влечение быстренько выдаем за волю Божью, мы женимся, а потом, спустя 5-7 лет, вдруг раз, кризис, и мы говорим: а была ли воля Божья?
Да-да-да. Начинаем сомневаться. Вот, да, да. Причем, когда, знаешь, это как я разговаривал с одним пастором, он говорит, когда обычно люди приходят и значит, просят меня объявить их помолвку, то есть я как бы я миссионеров не видел таких, которые бы вот так вот точно были уверены в своем призвании.
Что это воля Божья. Да.
Но вот когда эта же пара приходит через там, лет 5 и говорит о том, что, ну, как бы... Край. Мы не знаем, как жить вместе, да? Я пытаюсь им, чтобы они вспомнили ту самую уверенность, которая была у них в начале.
Ну, в общем, мы часто спекулируем ввиду нашей испорченности вот волей Божьей. Может, не было, а может, была. Вот мне нравится твой подход. Мне иногда кажется, что Бог учит меня самостоятельности. Он просто, когда я молюсь и спрашиваю: ой, отец, в чем твоя воля, подскажи мне. И мне иногда вот в голову приходит мысль: ты сам-то чего хочешь? Угу. Ты-то чего хочешь? Не то, что ты там, что правильно считаешь, а сам чего хочешь? И вот этот вопрос, он меня сбивает с толку, потому что я иногда сажусь и думаю: а правда, чего я хочу? Вот, да? Потому что очень много в меня Господь вложил чего-то, и я забываю себя спросить: а чего я хочу? Мы так привыкли спекулировать вот этими понятиями воли Бога, что мы уже не доверяем своим желаниям. Ну, мы почитали послание Иакова о страстях, да, о том, что не все наши желания приводят к положительным. Но какие-то вещи в нас могут привести к положительным. Что-то же мы можем. Вопрос профессии, вопрос выбора друзей. Ну, хотя вот тоже... Здесь такой момент. Ну, даже вот если в христианской среде, я тоже не со всеми схожусь. Uh-huh. Да, то есть я с одними хочу, а с одними не хочу общаться. Я же не спрашиваю у Бога волю по этому вопросу. Uh-huh. Я просто ориентируюсь на себя. Какие книги мне читать, даже христианские? Вот эти или вот эти? Там, да, одни авторы мне нравятся.
Слушай, есть же желание.
Да, есть желание внутреннее, да, которое мы руководствуемся, и мы как-то не особо... обращаемся к Богу. У меня была библиотекарша, по-моему, Зинаида Александровна ее звали в детстве, и она мне повела сразу в запасники, она мне давала книги интересные, и она как-то мне сказала, вот почитай Грина. Я говорю, она говорит, мне не идет, я, говорит, не могу его читать.
Это ты сказал?
Нет, она. Я увлекся, я перечитал практически все, что он написал.
Если хочешь чем-то увлечь, просто скажи, что это, ну, как бы, не всем разрешено.
Не всем дано, да?
Да, не всем дано. И все, как бы.
Но, тем не менее, мы часто очень поступаем, вот как Зинаида Александровна, мы говорим, ну, не наше, не мое. И все, и мы успокаиваемся.
Здесь вообще очень, ну, я тебе хочу сказать, как человек, который преподает литературу, да, и культурологию, что это не мое, это такой субъективизм, да, потому что это не мое почему, потому что я, знаешь, это все равно, что математик скажет, ну, понятно, что вот теорема Пуанкаре, это не мое. И пусть она себе
вот так вот. Я именно об этом и говорю. Я очень часто в церкви ориентируюсь на субъективные желания людей, когда они подходят и спрашивают, какое служение мне взять. Угу. Я спрашиваю, ты что хочешь делать? Что тебе нравится делать? И вот то, что человеку нравится, мне кажется, идеальный вариант. Мне говорят, ой, надо посмотреть на духовные дары, а не на таланты физические. Хотя для меня это такой вопрос спорный, я сейчас не хочу поднимать этот вопрос, но я ориентируюсь на людей, на то, к чему они вот приспособлены. Зачем мне парня, у которого золотые руки, вытаскивать на кафедру, если и так по церкви есть что делать? Да, покрутить, ручки поменять, лампочками посмотреть, программу написать какую-то.
Ну, духовное служение, оно же лучше.
Ты знаешь, оно тоже духовное, да? Вот, я тебе скажу, что нам в церквах марфы очень важны. Вот очень нужны и очень важны. А слушателей, сидящих на пятой точке, много, а вот делателей вот повседневной работы мало. Поэтому...
Вот откуда мы вообще можем знать, что хочет Бог? Скажи мне.
Ну...
Как нам понять Бога?
Я дам ответ, который дают все пасторы. Я за корпоративную этику. Читать Писание... Читать Писание и жить. Я думаю, что жить, наблюдать эту жизнь, смотреть на обстоятельства ее, выводить уроки из того, что случилось со мной, с другими, с моими близкими, общаться с Богом, размышлять, молиться, находиться в Его присутствии, рефлексировать.
Угу.
Рефлексировать.
Вот что ты понимаешь, потому что когда мы говорим о рефлексии, я думаю, что большинство людей нас не понимает. И даже более того, знаешь, я глубоко уверен, что мы друг с другом можем с тобой не согласиться. Знаешь, есть такая в психологии, если я не ошибаюсь, есть такая, называется это когнитивная дистанция. Да? То есть, если мы с тобой общаемся друг с другом, вот мы начали общаться на какую-то тему, да? И хотим прийти к решению какой-то проблемы. Да? Вот мы общаемся с тобой, у тебя вдруг возникает какая-то ситуация, ты начинаешь над это думать, начинаешь заходить вообще на другую тему. И ты вдруг говоришь, слушай, а вот, ну, хорошо было бы сделать вот это. И я такой, ну, смотрю на тебя задачно и говорю, вот это сейчас к чему ты сказал? У тебя эта логика есть, да, потому что у тебя есть, а у меня нет этого пути. Пока, да. Вот это называется когнитивная дистанция. То есть ты уже ее прошел, ну, а я-то как бы не прошел.
Давай мы ее разорвем.
Давай.
Да, просто когда мы говорим про рефлексию, я пользуюсь общепринятым понятием, да, мы вспоминаем какие-то неприятные моменты, которые произошли с нами, и мы их еще снова и снова прокручиваем, да. Но мы их можем прокручивать снова и снова, потому что вот мы такие тревожные личности, да, а можем просто предать их Богу. И поговорить, почему меня это беспокоит, пообщаться, что там такого. Может, я просто о себе думаю, что я гораздо лучше, чем есть на самом деле.
Может, я на самом деле лучше, чем я есть на самом деле.
Да, может быть и такое, но я вот за собой, за собой не замечал, поэтому отталкиваюсь от себя. Нет, с тобой может все что угодно случиться.
Спасибо.
Вот. И поэтому, когда я говорю, что жизнь — это большая школа для принятия самостоятельных решений.
Угу.
Вот у меня недавно появилось желание расширить церковный совет. И я поставил, ну, так как определил, мне нужны взрослые мужчины, имеющие самостоятельные отношения с Богом без посредников. Без посредников, в смысле без людей, которые постоянно оказывают влияние и подсказывают, вот как поступать, как делать, что хорошо, что плохо. То есть взрослые люди, которые могут опереться на свой жизненный опыт и сказать, нет, вот это вот я точно знаю, это белое, а не черное. И получается, что это самый большой, самый дефицитный ресурс в церкви. Самостоятельные люди, умеющиеся опираться на Писание и на Бога, которых не сшибить, а которые вот жизненным опытом и общением с Богом, с проделанными ошибками, вынесенными уроками, могут сказать, да нет, вот это белое, вот это точно белое, как бы ты ни назвал его. И такие люди бесценные, самостоятельные, потому что очень много людей, которые спрашивают, а что же нам сделать? А как нам быть? А что Бог по этому поводу думает?
Ну, действительно, а что Бог по этому поводу может думать?
Вот тут каждый повод разбираешь и смотришь на самого человека, потому что некоторым просто, как ты говоришь, получить ответ и уйти со спокойно и применить, что сказал пастор, потом перенеся всю ответственность на него. Но жизнь-то твоя, ты ее должен прожить. Даже если ты ошибку сделаешь, она будет твоя. Нам часто не хватает, ну, и мне тоже не хватает какого-то, знаешь, какой-то свободы в принятии решений, свободы и смелости. Хотя, если логически размышлять, она у нас есть. Наши будущие ошибки искуплены. Не то, что мы должны стремиться их делать, но мы не должны так как-то бояться жить. Угу. Жить в полноги, дышать в полгруди. Надо широко шагать, дышать полной грудью, смотреть на небо. Могу процитировать Михаила Ивановича Чекалина. Недавно его был в очень непростой ситуации, он непростое решение помогал принимать. И когда его спросили, а вы уверены, что...
Пастор Московской церкви Евангельских Христиан-Баптистов, Благая Весть.
Да, спасибо, что сказал. Вот. И когда его спросили, Михаил Иванович, а вы уверены, что вы вот все правильно делаете? Он сказал замечательные слова. Он сказал, вы знаете, я не Бог, я могу ошибиться, но вот сейчас мне кажется, что я поступаю правильно. Это было вот блестяще. Человек, у которого есть подход к жизни, взгляд на что такое хорошо, что плохо, и очень тесные отношения с Богом. Это прекрасные были слова. Мне кажется, их надо заучить и принимать самостоятельные решения.
Кстати, о словах. Марк Твен как-то сказал, конечно, это не Михаил Иванович Чекалин, но все-таки.
Далеко.
Да, и слова, ну, в общем, такое... Цитата спорная, но я как раз хотел бы, чтобы мы поспорили. Марк Твен как-то сказал, Бог создал человека, потому что разочаровался в обезьяне. После этого он отказался от дальнейших экспериментов. Вот что бы ты ответил великому скептику?
Слушай, мне нечем отшутиться сейчас, да, но я бы отшутился, потому что это шутка, ее серьезно нельзя воспринимать. Марк Твен великий циник и великий шутник, и с ним надо общаться на одной волне. Я бы получил удовольствие от общения с ним.
Знаешь, вот я не уверен, потому что, судя по воспоминаниям о Марке Твене, он был жуткий ворчун и как бы вот...
Ну, ты знаешь, я согласен, может быть, я забрал лишку, но иногда и с ворчунами получаешь удовольствие, ты, если ты видишь, как они умеют все представить и как все это действительно смешно. Вот, и ворчуны, и от ворчунов получаешь удовольствие. То есть эта шутка, серьезно относиться к этому сложно.
Ну да, здесь, знаешь, это как-то, я слушал одну шутку, и она, в общем-то, довольно грустная, да, когда что он говорит, ну, в Писании написано, что Бог сделал все хорошо, нет такого плана, который бы человек не мог испортить. Вот, я думаю, что об этом мы еще поговорим, дорогие друзья, подключаясь к нашему разговору, действительно, мы разговариваем о том, насколько мы свободны в своем выборе, да, и почему мы так хотим знать волю Божью на конкретной ситуации, да, мы же не спрашиваем, например, есть ли воля Божья, вот дома нет хлеба, и нужно ли нам покупать хлеб, да, мы просто идем и покупаем хлеб. А с другой стороны, у нас, мы понимаем, что когда, я знаю несколько ситуаций, когда нет физической возможности ни хлеба, ничего. И тогда мы вот в такой отчаянной ситуации обращаемся к Богу, говорит, ну, больше нам не к кому идти, да. И часто, да, Бог какие-то, ну, чудеса в нашей жизни производит. Вот как это все? Можно ли это совместить? Можно ли это понять? Можно ли узнать волю Божью, его мысли, его план на, может быть, конкретной ситуации? Мы попробуем еще разобраться после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
— Мы продолжаем с пастором Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петром Морозовым говорить о воле Божьей. Вот тут, дорогие друзья, вынесу из-за я все-таки. А тут вот шутит Петр Морозов, когда пауза микрофона отключена. Вот как ты сказал-то?
Если задают вопрос, как узнать волю Божью, то правильный ответ – спроси у пастора.
Да, и возложи на него, да, это как раз то самое, о чем мы говорим, да, возложи на него всю свою ответственность. Итак, мы продолжаем тему, можем ли мы знать, что хочет от нас Бог, в послании Римлянам, 12 глава, да, как говорят во всех приличных баптистских церквях, с первого стиха мы читаем. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот Павел здесь всем христианам, в частности, христианам в Риме и нам тоже, дает ведь четкие критерии, как нам узнать волю Божью.
Ну, скорее, он призывает не сообразовываться с этим веком, потому что для нас, вот этот стих для жителей больших городов, и для нас, для жителей большого города, очень просто сообразоваться или, скажем так, быть в согласии с тем, что думают наши коллеги на работе, по поводу корпоративов, по поводу выезда в пятницу в ночной клуб, по поводу...
Или в воскресенье выхода на работу.
Да, или может быть, просто отношения с женой, воспитание детей, все что угодно. То есть мы подвержены этому влиянию, поэтому, конечно, нам нужно быть внимательным и, скажем так, критически относиться к тому, что нам говорят, вот, и пытаться соотносить это с тем, что мы знаем о воле Божьей в тех же самых вопросах. Ночные клубы, время, выделенное воскресного дня, воспитание детей, отношение к жене, сохранение верности, честности на работе, там, отношение к труду. Вот это все достаточно понятная воля Бога, и она, ну, и как тогда, 2000 лет назад, и сейчас, вот это вот соотношение, соотнесение одного с другим довольно-таки актуально.
Слушай, смотри, вот здесь два условия есть, да? Насколько я понимаю это место Писания, ты как пастор поправь. Я со смирением приму твою корректировку. Итак, первое условие – это не, скажем, представить тела в жертву Богу, да? Ну, если дословно переводить на простой современный русский язык, то стремитесь к... стремитесь к святой, не знаю, правильной духовной жизни, да, то есть стремитесь к тому, чтобы правильно поступать и не отступать от того, что Бог вот говорит вам, да, раз. Я не знаю, насколько я действительно доступно объяснил, да, для простого современного человека это раз. И не сообразуйтесь с веком сим, да, вот то, что ты объяснил, да. То есть вот не пытайтесь, скажем, пытаться совместить свою, скажем, свои христианские принципы с тем, что вы слышите вокруг, так?
Ну, похоже на это, потому что... приходится жертвовать чем-то для того, чтобы сохранить верной жене, угу. Для того, чтобы остаться в церкви, для того, чтобы выделять время для общения с детьми или для того, чтобы быть честным на работе, ну, допустим, не воровать там, да, то приходится жертвовать чем-то, и в этом смысле мы участники такого процесса, когда для нас истина дороже каких-то бонусов от этого мира.
Вот. То есть и благодаря этому мы можем познавать волю Божью, да?
Слово «познавать» очень интересное. Ты знаешь, да. Ты застал меня врасплох. Послание к римлянам не самое мое вот, любимое в этом смысле. И я должен крепко подумать, чтобы дать вот, толкование вот этого стиха, которое, ну, в общем-то, из того, что ты сказал, я бы не стал ничему перечить. Угу. Все правильно, все так
здесь есть. Здесь ведь есть еще один момент. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. А вот что это? Как можно преобразоваться обновлением ума? Понятно, что это такой вот русский язык, который уже бывший в употреблении, мы так уже не ты говорим. Знаешь, вот как бы ты сказал, например, как бы ты перефразировал это, скажем, сейчас? Вот в наш,
сейчас, в если ты реалиях. Заглянешь в любые сети, а ты, я знаю, есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке, то ты увидишь рекламы разных тренингов. Угу. И они все говорят только об одном. Вся проблема в вашей голове. Вам нужно перенастроиться. Поменять программу.
Понял. Сегодня пастор Петр Морозов призывает нас, дорогие друзья, пойти на мотивационный коучинг-сессии, заплатить большие деньги, чтобы потом исполнить волю Божию. Так что ли?
Нет, нет. Я просто хочу сказать, что для нас это не такая неизвестная формула. Она, преобразование ума, может звучить не очень сейчас по-современному, но мы знаем, что как-то все проблемы от нервов там и от головы. То есть мы знаем, что чтобы что-то изменить в жизни, нужно что-то изменить мышление. Сейчас об этом все говорят, все это знают. Так вот, изменения в жизни действительно, по мнению Павла, здесь мы можем наблюдать за этим, ну, как бы вот так происходит, от перемены мышления, от перемены убеждений. Мы в чем-то, чему-то учимся, в чем-то убеждаемся и меняем свою жизнь. Я бы сказал, что даже убеждения меняются, вот, потому что сами по себе знания, они ничего не стоят. Мы должны убедиться на личном опыте, что они действительно то, что надо. Вот, поэтому, ну, вот так это звучит. Все знают, все понимают, и это работает как у нас, так и в мире. Вообще-то, как сказал один автор, я уже не помню дословно ни его фамилии, не помню, как он дословно, но он сказал так, что борьба между сатаной и Богом в современном мире идет на уровне идей, в поле идей. Мы, и борьба идет за головы, за мысли. Поэтому ничего удивительного в том, что написал Павел, нет. Как и тогда, так, как, так и сейчас. Вот эта война, она в поле идей, в поле мыслей за наши головы.
Ну, смотри, Альбер Камю считал, что мы обращаемся к Богу лишь для того, чтобы получить невозможное. Согласился бы ты с этим?
Ох, нас учит Писание, что мы, собственно, за все должны благодарить. И, собственно, «Отче наш» при забитых холодильниках звучит «Хлеб наш насущный дай на сей день». Хотя, казалось бы, что просить.
Ну, у кого как, слушай. Ну, знаешь, мне кажется...
Я живу вот...
С забитым холодильником.
Да, не то, что забитым, но там есть всегда, чтобы что открыть и поесть. Я уже не знаю, как там возникает, надо у жены спросить. Но просто эта молитва, она звучит из моих уст каждое утро, и я иногда задумываюсь над этой фразой. А если я не скажу эту фразу, что-то изменится? Там, да? То есть, поэтому ну, вот этот вопрос, что мы просим невозможного, он не всегда. Мы даже знаем, что возможно. Мы просим за то, чтобы сохранил наших знакомых, когда они летят в самолете. Ну, самолет – самое безопасное средство передвижения. По статистике. Мы просим о том, чтобы люди провели хорошо отпуск. Но это невозможные вещи. Да нет, возможные. Мы просим здоровых детей. Это возможные. Мы очень много чего просим, что возможное, что случается, что в нашей жизни происходит. Так что Камю в каком-то смысле это имел в виду. Надо понять, в каком. Это какой-то отдельный момент. Вот когда мы просим исцеления от рака, вот тогда мы просим невозможного. Когда мы просим воскресения, вот тогда мы просим невозможного. А так по жизни у нас очень много просьб возможных, которые случаются, которые есть.
Скажи, какие у нас есть критерии для того, чтобы понимать волю Божию?
Так и подмывает сказать пастор. Ну, конечно, у нас есть Писание.
Ты сказал.
У нас есть Писание. У нас есть Писание. У нас есть братья и сестры. У нас есть церковь, у нас есть пастор, вот, наставники, учителя, и у нас есть жизнь, на которую мы смотрим и учимся.
Можно ли посмотреть на жизнь и научиться воле Божьей, распознаванию воли Божьей?
А особенно, когда оборачиваешься назад.
Слушай, смотри, вот тут я могу с тобой вступить в очень жесткий спор, потому что я могу смотреть назад, и я могу погрузиться в чувство стыда, из него не выйти, в чувство вины и не получить исцеление, потому что я буду смотреть только назад. Я не буду смотреть на Бога, который избавляет от чувства стыда и избавляет от чувства вины. Да? Угу. Который мои чувства стыда и мое чувство вины, он распял на кресте. Да? Угу. Он исцелил мои немощи, да, на кресте. Я, если я буду все время на это смотреть, вот, ну, на то, что произошло со мной, да, я могу не увидеть, я могу не оторвать своего, вот, ну, прости за такую патетику, своего взора и не увидеть, ну, Христа на кресте, и не видеть, что мои искуплены мои грехи, да, он искупил мою вину. Вам, я вам, могу, не, ну, могу не двинуться дальше.
Вам к психологу надо.
Почему же это к психологу? Нет, психологи как раз наоборот. Уж сильно много, на мой взгляд, сосредотачивает мое, и мне кажется, я даже знаю почему, значит, мое внимание на моей вине как раз-таки. Да?
Ну, хорошо, подожди. Я пошутил.
Ну да, да.
Если не надо так остро реагировать. Да, смотри, действительно можно зарыться во всех этих вещах, и действительно можно рефлексировать и гонять по кругу свою проблему и не вылезать из этого. Но мне кажется, что нам легче распознавать волю Божию, когда мы оборачиваемся назад, чтобы понять, ах, вот как это должно было быть, или ах, вот как все случилось-то, да? То есть мы уже пройденный жизненный опыт можем использовать для того, чтобы не делать ошибок в будущем. Это же известная формула, она часто звучит в отношении народа, да, вот в уста Пушкина вкладывает ее фразу о том, что у народа, который не помнит прошлое, нет будущего, но, собственно, нам тоже надо это принять для человека. Вот если у нас нет прошлого, то будущее, собственно, туманно. Нам нужно смотреть и учиться на пройденное. Мы смотрим вообще на Ветхий Завет, как писал апостол Павел, он дан нам в образах, чтобы мы учились. Чтобы мы учились и делали выводы. И своя жизнь, наши ошибки могут послужить для того, чтобы правильно делать выводы и чему-то научиться.
Анатолий Хрущев написал: «Приветствую, братья, разве борьба не за души идет? Думаю, что для Господа ничего невозможного нет».
Все верно, борьба за души, но она идет в поле идей.
Угу. Ну, да, я согласен. Да.
Все правильно за души, но она идет в поле идей, поэтому мы как бы не спорим с Анатолием.
Да, я скажи, вот давай еще буквально, вот у нас чуть-чуть осталось, и вопрос, который очень важный. А как мы можем отличить волю Божию от своих мыслей? Да? Мы и спрашиваем, мы понимаем, что есть, например, воля Божия, за все благодарите, ибо такова есть воля Божия во Христе Иисусе, 1 Фессалоникийцам Павел пишет. Да. Да? Значит, все, что совершается с нами, по его воле. Где тут здесь мы? То есть как мы можем отличить свою волю Божию от своих мыслей, от того, что вот мы себе придумали?
Вот некоторые пасторы полагают, что их желание — это и есть воля Божия.
Что ты вас зацикливал, дорогой пастор?
Некоторые верующие полагают, что их желание — это и есть воля Божья. Иногда это совпадает, иногда нет. И здесь нужно много мудрости и много и большое знание Бога, тесное общение с Ним, чтобы распознавать Его волю и свои желания. Они очень... Бывает, что они совпадают, бывает, что нет. И я не могу сказать, что вот есть там... Есть какие-то желания, которые вот четко небогоугодные. Там, да, вот у меня один знакомый, он блестяще сказал. Он сказал: слушай, у меня нет желания украсть или убить. Вот эти заповеди не для меня. Угу. Но вот я не люблю вставать рано утром. Заповедь о воскресном дне, вот она для меня. То есть вот у него есть четкое желание поспать, но воскресный день он должен выделять время. И здесь вот понятные конфликты. Он встает и едет. Вот. Есть более скрытые конфликты, и их тоже нужно распознавать. Для этого есть Писание, церковь, пастор, наши воспоминания, наше общение с Богом, которые помогут разобраться, что есть наши желания, что, и как они соотносятся с желанием Бога.
Ну что ж, ну, действительно, у нас есть Писание, у нас есть, по крайней мере, наши личные взаимоотношения с Богом, да, и здесь очень важно, мне кажется, простой, мне мой, опять же, мой наставник дал простой тест, да, для воли Божьей. Задай себе три вопроса. Это чисто, это не эгоистично, и это ты просишь не для себя? И если все эти три совпадают хотя бы, да, то подумай и посоветуйся еще с кем-то еще. Да,
вот. Ну, слушайте, для себя, не для себя, эгоистично. Я вот честно говорю, что иногда нам нужно признаваться, что мы просим для себя, и Бог дает. Вот, и Бог дает. Он настолько добр, что даже наши желания часто исполняются.
Но я могу только посоветовать прислушаться к словам Христа: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем», mm-hmm. да, и следовать за ним. И это очень важно. Спасибо, Петр, что сегодня пришел. Дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, о тех вопросах, которые беспокоят нас. Как нам услышать Бога, как нам исполнить Его волю, что мы можем сделать уже сейчас и так далее. И я очень буду рад, если вы будете, напишите те вопросы, которые вас беспокоят, которые вы хотели бы, чтобы мы подняли в нашей передаче и поговорили об этом. И, конечно же, молитесь за нас, чтобы Бог действовал и через наше служение уже сейчас. До свидания, да благословит вас Бог.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.